Привет, вы смотрите YouTube-канал Insider Live, это программа «Американский акцент». Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, мы обсуждаем происходящее в Америке вместе с политологом-американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит.
Ну что, ты уже отметил день рождения Дональда Трампа? Ответ «нет» не принимается. Надо рассказать, как именно отметил. Вот как я отметила, это такая у меня боксерская перчатка, на которой расписался Александр Усик. Но я чуть попозже об этом расскажу, мы к этому придем. А как ты отмечал день рождения Трампа?
Ну, конечно же, я смотрел «Бои без правил», которые Белый дом организовал, собственно, на лужайке. Резиденция американского президента. Было такое очень яркое зрелище. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но то, что было очень ярко, это вне сомнений.
А действительно, Дональд Трамп отметил свое 80-летие на широкую ногу, как говорится, а мы будем отмечать его сейчас. Но если серьезно, мы будем говорить о сделке с Ираном как о таком миротворческом подарке Дональда Трампа самому себе. Поговорим о том, насколько это действительно ценный подарок. Ну и, конечно, о самих празднованиях, под знаком которых прошли минувшие выходные и часть этой недели. Ну вот ты уже упомянул бои UFC на лужайке перед Белым домом. Мы уже показывали вам это сооружение, которое называется «Коготь». Дональд Трамп подумывает его даже оставить как есть, чтобы оно стало достопримечательностью типа Эйфелевой башни в Париже. Это он сам так сказал. И вот эта арена, это такая арка, я напомню, весом в 600 тонн. Она напоминает космический корабль. Она обошлась в 60 миллионов долларов вообще-то. Но все расходы на себя взяла UFC, и восстановление газона, еще на это деньги потребуются. Так вот, на восстановление газона после турнира потребуется 700 тысяч долларов. На событии присутствовали около 4,5 тысяч зрителей по билетам, около 100 тысяч фанатов наблюдали на больших экранах за всем этим действом. И бойцы выходили непосредственно из овального кабинета. Это вообще беспрецедентный случай в истории, но кто-то это называет персонализации политики, такой провокации, мачизмом. А я еще видела мнение, что это вот такое художественное высказывание, может быть, даже бессознательное, подсознательное. Ну вот как любит Дональд Трамп бросать вызов всему и всем, ломать правила общепринятые. Обычно на этой лужайке с нее обращаются президенты с какими-то важными посланиями, выступают. Естественно, обычно люди там одеты по протоколу. А тут, конечно, совсем не по протоколу, в боксерских трусах, ну и так далее. То есть такое обнажение, вот какое-то обнажение политики, и Дональд Трамп попирает все правила, и поэтому вот это смотрится как такой перформанс, как такое бессознательное художественное высказывание. Как ты думаешь, почему американский президент решил именно таким образом отметить день рождения?
Ну, американский президент вообще любит подобные мероприятия. Он до этого не раз появлялся на боях без правил. Можно даже вспомнить, да, когда Дональд Трамп появлялся на боях по рестлингу, иногда даже участвовал в них непосредственно, то есть был тоже одним из бойцов, хотя, скорее так, неожиданно. Вот, то есть ему нравятся подобные мероприятия, боевые искусства, то есть он этого тоже совсем не скрывает, ну и какую-то, возможно, он получает какой-то заряд молодости, да, от этих молодых бойцов. Трампу самому 80, он скоро, к концу своего срока, точнее, будет самым старым президентом в истории Соединенных Штатов, поэтому получить какой-то заряд бодрости, да, от накачанных бойцов, да, которые сражаются друг с другом, возможно, для президента это важно. Да, конечно, все это совсем не по протоколу, это то, к чему Америка совсем не привыкла, да, у кого-то наоборот такие сравнения с Римской империей, да, какой-то, причем такой, да, период упадка, да, какого-то, когда вот была республика, да, нарождается империя, гладиаторские бои, новый император, да, вот что-то немножко такое навевает, плюс для Америки это, в общем, тоже традиционно, потому что отцы-основатели черпали вдохновение тоже из Древнего Рима, поэтому это тоже важно. И бойцы, да, выходили из овального кабинета в сопровождении военных, и был еще караул, который отдавал им честь, тоже некоторые возмутились по поводу того, что, дескать, почему бойцам отдаю честь, хотя на самом деле отдавали честь вообще не им, а потому что вместе с ними в сопровождении шли другие военные, и вот им по протоколу как раз отдавали честь. Ну, естественно, этого так не понять, да, если вы не знаете этих тонкостей, выглядело так, как будто действительно отдавали честь именно самим бойцам. Сами бойцы вот тоже с Дональдом Трампом активно взаимодействовали, благодарили его за организацию мероприятий, говорили о том, что вот он очень смелый, ну, в таком несколько более вульгарном, да, виде об этом говорили, что у Трампа вот есть те самые, да, шары, которые, собственно, ему позволили вот нарушить тот самый протокол, жали ему руки, один из бойцов даже свою цепь ему подарил. Поэтому, да, мероприятие, безусловно, очень яркое, хотя, опять же, вот мнения очень разительные, да, одни сторонники говорят о том, что, в общем, это хорошо, что президент приближает Белый дом к, там, глубинной Америке, да, ну вот к обычному американцу, да, рядовому, скажем так, да, которому нравятся подобные мероприятия, и что это хорошо, вот нет вот этого какого-то элитизма, да. С другой стороны, противники, естественно, говорят о том, что это нарушение протокола, и что все это неправильно, и что есть какие-то конфликты
интересов. Да и газон потоптали.
Потому что куда? И газон потоптали, да, и конфликты интересов, куда уж без них, потому что бойцам выплатили премию в виде криптовалюты, которую выпускает компания Дональда Трампа. Сама компания, которая организовала эти бои, Дональд Трамп купил их акции, поэтому тоже, да, финансово заинтересован, в общем-то, в продвижении подобного мероприятия. Но похоже, что таким уже никого особо не удивишь.
Вот ты сказал про заряд молодости, это, знаешь, как это, конёк-горбунок, там, где царь прыгал в чан, а теперь с водой студеной и так далее. Вот, наверное, это мероприятие чем-то напоминает. Но я хотела бы остановиться конкретно на одной персоне, которая присутствовала на этих единоборствах. Это, собственно, президент UFC Дана Уайт, человек, который превратил смешанное единоборство в глобальный бизнес и один из самых заметных спортивных брендов в мире. Его с Дональдом Трампом связывает давняя личная дружба, естественно, политическая лояльность. Он не скрывает, что поддерживает Дональда Трампа уже много лет, помогал ему в предвыборной кампании. И сам Дональд Трамп, как ты уже сказал, он давно тоже любит единоборство и UFC. И именно Уайт стал одним из ключевых организаторов. В общем, главным, это его идея была провести вот эти бои на территории Белого дома. То есть его это сделало важной такой фигурой в политическом шоу вокруг Трампа. И сам он говорил о том, что, ну вот я уже упомянула, что UFC на себя взяла все расходы, он сказал, что, в общем, это того стоит. Любая сумма для события такого масштаба оправдана. И, кстати, Дана Уайт, между прочим, приходил, ну я пропустила, правда, честно скажу, этот момент, но вот в госпитале Уолтер Рид, где я работаю, переводчиком для военных, он туда приходил и общался там с военными. В общем, вот такой нанес визит.
Ну, действительно, это промоушен грандиозный, о котором может мечтать, мне кажется, любая компания. Плюс тоже не стоит забывать, что многие компании и рекламировали себя тоже во время этого мероприятия. Если посмотреть на эту арену, да, то можно было увидеть там логотипы и компании пивоваренной Bud Light, с которой, кстати, до этого у республиканцев, да, и американских консерваторов был большой конфликт, да, когда в одном из рекламных роликов была то ли трансгендерная женщина, то ли мужчина, который примеряет на себя образы женщины. Вот был такой большой скандал, это все стало частью культурной войны. Но как-то это быстро все позабылось. Вот Bud Light были рекламодателями на этом мероприятии, были и компания Meta, глава которой Марк Цукерберг тоже, кстати, присутствовал на этом мероприятии. То есть там тоже был весь вашингтонский такой бомонд на этом мероприятии. И криптовалютные компании тоже свою рекламу давали. Ну и не стоит забывать тоже, что эксклюзивную трансляцию вела компания Paramount Skydance, которую вот недавно выкупили как раз союзники президента Ларри Дэвид Эллисон. Тоже, опять же, да, вот к вопросу конфликта интересов. И, насколько я помню, компания Дана Уайта еще недавно подписала с Госдепом некий документ о том, что будут продвигать вот эти бои UFC, бои без правил, как такое средство американской мягкой силы и дипломатии в мире.
Мягкой силы?
Ну, да, да, тут, конечно, да, определенная ирония есть, насколько сила мягкая, да. Но вот как мы будем обсуждать Иран, да, может быть и жестче, можем и жестче всегда. Но смех смехом, а вот подобные баяни действительно очень популярны, например, в странах Латинской Америки. А Латинская Америка вот во втором сроке Трампа стала тоже одним из центров таких дипломатических усилий, да, и возрождение вот такой доктрины Монро, да, которую Трамп называет доктриной Донро, естественно, тоже в свою честь, да. Это тоже для Белого дома важно, поэтому, ну уж не знаю, насколько будут эти усилия эффективны, но видно, что вот пытаются спорт тоже привлекать как средство продвижения политики, плюс все-таки тоже не стоит забывать, да, сейчас идет чемпионат мира по футболу, тоже такое, да, грандиозное спортивное мероприятие, которому Белый дом тоже уделяет большое внимание.
Ну, давайте вернемся к моей перчатке с автографом Александра Усика. Я сейчас расскажу, как я его получила. Ну, как вы уже догадались, Александр Усик – абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинский боксер знаменитый. Он приехал в Вашингтон как раз вот на это мероприятие. Он здесь был в эти дни, у него были разные встречи. И мы с ним встретились в украинском ресторане, тут недалеко от того места, где я живу, в городе Бетесда в Мэриленде. Потому что он захотел встретиться с украинскими военными, которые находятся здесь на лечении, а я вот как раз с ними работаю как переводчик и как, ну и помогаю им там в разных других делах. Вот. И мы встретились в этом ресторане. Там еще присутствовала Меган Мопс, дочь Кита Келлога, которая очень поддерживает Украину, известна своей поддержкой Украины. Она, в общем-то, во многом и организовала вот эту встречу, помогла организовать. И она, кстати, сейчас в Украине, она уже улетела сразу после этого. Так вот, мы там провели 2 или 3 часа с Александром Усиком, слушая его очень интересные рассказы, веселые о его молодости и вообще обо всяких приключениях, которые с ним происходили. Он замечательно пообщался со всеми, но там, конечно, было интересно, что слух о том, что Александр Усик сидит где-то вот в ресторане, разошелся по району, и в ресторан стали сходиться люди. То есть уже к моменту, к моменту закрытия, ближе к закрытию, уже скопилась такая очередь. Люди приносили боксерские перчатки, футболки, там какие-то флаги. Ну, в общем, все что угодно, на чем можно расписаться. И это действительно был эффект сарафанного радио, потому что, например, в какой-то момент забежал в ресторан человек, американец, подошел к Усику и сказал: «Я ваш фанат, я ваш фанат. Вы знаете, у меня вот тут работает механик знакомый, который машины чинит, машины ремонтирует. Он мне отправил сообщение, сказал: беги скорее сюда, тут сидит в ресторане Усик. И я поэтому пошел. Пожалуйста, распишитесь, а вот можно еще с вами селфи». И Усик очень терпеливо со всеми фотографировался, никому не отказывал, на всем расписался, то есть досидел до самого конца. Очень было забавно наблюдать, действительно, как вот народ туда подтягивался. Но к чему я это все рассказываю? Не просто так. На следующий день Александр Усик встретился с Дональдом Трампом. И разошлась широко вот эта фотография, где они пожимают друг другу руки, смотрят друг другу в глаза. И на этой основе родилось огромное количество мемов, что это такой взгляд, такой суровый, как перед поединком. Они друг на друга смотрят. Ну и, конечно, украинцы много шутили на тему того, что мог бы сделать Усик в этот момент с Дональдом Трампом. И вообще, может быть, Дональд Трамп его испугался, поэтому он не стал делать замечаний там, о костюме или о чем-то еще. Хотя Усик, кстати, был в костюме. В общем, очень много мемов на эту тему родилось, но они действительно о чем-то говорили. Детали этой беседы неизвестны, но какая-то содержательная, судя по всему, и довольно продолжительная беседа состоялась. Известно лишь только, что Александр Усик посоветовал Дональду Трампу приехать в Украину, пригласил его провести там несколько дней, чтобы увидеть происходящее своими глазами.
Ну и ранее украинская делегация же привозила чемпионский пояс Усика Дональда Трампа в качестве такого подарка. И уж не знаю, сработало, не сработало, да, но вот последние дни многие говорят о том, что позиция Трампа в очередной раз, да, поменялась, стала какой-то более проукраинской. Опять же, в контексте недавнего саммита Большой Семерки, где США присоединились к общему заявлению о том, что нужно продолжать давление на Россию. Ну и сам Дональд Трамп тоже говорил о том, что застопорился переговорный процесс, что надо как-то в него включаться. То есть тоже украинская сторона в этом плане очень активно работает.
Да, мы к этому еще вернемся ближе к концу нашей программы, потому что мы же обещали рассказать про Иран. И давай действительно об этом поговорим, потому что как раз когда Дональд Трамп отмечал свой день рождения, он сказал, что заканчивает войну с Ираном и как раз объявит вот об этой сделке на свой день рождения. Но прямо на день рождения не получилось.
Да, на день рождения действительно не получилось, и на этом, кстати, иранская сторона активно играла, говорила о том, что, дескать, не верьте всем этим заявлениям, что подпишут именно 14 числа, потому что это вам говорит Дональд Трамп, потому что хочет себе такой подарок на день рождения. Но несмотря на это, уже на следующий день после дня рождения американская администрация заявила о том, что некое соглашение между Ираном и Соединенными Штатами подписано, причем подписано в таком достаточно экзотическом варианте электронной подписью. Я уж не могу припомнить, какие военные конфликты, да, заканчивались бы подписанием каких-то договоров в электронном виде. Это так достаточно странно. Но, несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что если кому-то и не нравится электронная подпись, то вот нормальная физическая тоже будет как раз в эту пятницу.
И эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Я имею в виду, Дональд Трамп говорил что-то про автоматическую ручку Джо Байдена.
Да, да, тоже здесь определенная такая ирония есть, безусловно. И в эту пятницу, да, должны подписать некий договор США и Иран уже в очном порядке. Буквально в среду появился все-таки текст этого соглашения, потому что он ранее до этого был публиковался несколькими СМИ, в том числе изданием Bloomberg, но тогда многие говорили о том, что это, возможно, не окончательный вариант соглашения, что как-то преждевременно его обсуждать, но вот в среду уже сами американские чиновники зачитали его пресс-пулу Белого дома, и известно, что в этом соглашении 14 пунктов, и если, ну так, очень сильно огрублять, то на 2 месяца вводится, точнее, продлевается перемирие между Ираном и США, в ходе которого они будут вести переговоры о заключении уже полноценного мирного договора. При этом в течение месяца Иран должен разблокировать Ормузский пролив, Соединенные Штаты снимают свою блокаду, Иран обязуется не разрабатывать собственное ядерное оружие, при этом отдельно говорится, что Иран сохраняет свою ядерную программу, ну, по крайней мере, на время переговоров, а вот американцы будут снимать санкции, связанные с торговлей иранской нефтью, это вот как раз в этот небольшой период, а если будет заключен какой-то полноценный договор, то они будут добиваться снятия всех санкций с Ирана, разморозки счетов банковских в Соединенных Штатах, на которых находится, ну, по разным оценкам, около 26 миллиардов долларов. И также в этом договоре есть такой интересный пункт о том, что будет создан некий фонд на сумму в 300 миллиардов долларов, который будет оплачивать восстановление Ирана. Ну, то есть, по сути, это те самые репарации, которые иранцы требовали от Соединенных Штатов. Правда, вот с этим фондом все пока не очень понятно, потому что некоторые чиновники администрации Трампа говорили, что фонд действительно будет, но он будет пополняться из неких пожертвований со стороны частных инвесторов, не очень понятно каких. Плюс вице-президент Джей Ди Венс также подтвердил его существование, сказал, что деньги заплатят страны Персидского залива, которые, в общем-то, больше всех пострадали от этой войны. Сам Дональд Трамп при этом отрицает существование фонда, говорит о том, что это фейки, и никакого фонда на самом деле нет. Ну и, пожалуй, что самое интересное в этом договоре, помимо вот этого перемирия между США и Ираном, там также прописано, что перемирие будет действовать и на территории Ливана, где идут боевые действия между Израилем и Хизбаллой. И вот это как раз совсем непонятно, потому что получается, что договор подписывает США и Иран, но соглашение будет распространяться в том числе и на Израиль и Хизбаллу, которые этот договор не подписывают. И уже много скепсиса касательно того, а как такой формат вообще будет работать.
Да, вообще много скепсиса и звучит много критики, в том числе от тех, кто, даже от тех, кто изначально поддерживал эти военные действия. Я приведу несколько мнений и демократов, и республиканцев. Вот если говорить о демократах, Джек Рид, лидер демократов в Сенатском комитете по обороне, говорит о том, что США от этой сделки получат меньше, чем от ядерной сделки времен Обамы. Но, кстати, многие проводят эту параллель и говорят о том, что эффект меньше. Сет Молтон, член Комитета по обороне Палаты представителей, говорит о том, что это фактически документ о капитуляции Трампа перед иранским верховным лидером. Потом Хаким Джеффрикс, лидер меньшинства в Палате представителей, говорит о том, что изначально сама вот эта вся война была безрассудной и была катастрофой. Трамп вывел США из ядерной сделки, а теперь Исламская Республика только стала сильнее, а американцы менее, ну, в меньшей безопасности. Также бывший посол США в России Майкл Макфол написал, Армузский пролив был доступен до конфликта Трампа, поэтому он не может объявить это какой-то победой в войне, это просто иррационально. Ну и вот, как я уже сказала, в том числе и сторонники Трампа, и я имею в виду и республиканцев, и комментаторы, журналисты правые, тоже его, тоже со скепсисом относятся к этой сделке. Вот, например, Линдси Грэм, сенатор Линдси Грэм написал о том, что, в общем, было приятно узнать об этом меморандуме, но он будет внимательно следить за последующими переговорами, беспокоит, что иранское толкование соглашения, написал Линдси Грэм, кажется, отличается от того, что утверждает американская переговорная команда. Правый комментатор Fox News Марк Левин, который изначально поддержал военные действия Трампа, критикует отсутствие прозрачности. Я уже несколько дней спрашиваю, почему мы, общество, не можем увидеть сам меморандум не через источники, названные, проинформированные неназванными лицами. Честно говоря, это не имеет прецедентов. Если это действительно значительное мирное соглашение, мирное достижение, тогда сделайте его публичным, сказал он.
Да, такое ощущение, что, в общем, эта сделка в США не нравится совершенно никому, кроме нынешней администрации, которая его заключила. Потому что те, кто очень горячо поддерживали войну против Ирана и говорили о том, что войну нужно вести до некого победного конца, не очень понятно, да, где этот конец, там, свержение режима в Тегеране, уничтожение иранской военной машины. Но, тем не менее, вот они сейчас больше всего говорят о том, что очень много уступок в сторону Ирана. И получается, да, что действительно, вот та самая сделка JCPOA, которая была заключена при Бараке Обаме во время его второго срока, она как будто предполагала куда меньше уступок в сторону Ирана. И, собственно, сам Дональд Трамп, да, очень критиковал эту сделку в 2018 году. Он вывел США из этой сделки, критиковал Обаму за то, что американцы предоставили Ирану деньги. Ну, там были проценты со счетов, замороженных в иранских банках, и вот их передали иранской стороне. Но там было, по-моему, где-то чуть меньше 2 миллиардов долларов. Вот, а сейчас сумма получается, да, тут 26 миллиардов долларов на счетах на иранских, плюс вот эти некие 300 миллиардов, да, то есть суммы совершенно несопоставимые, и, в общем, тогда непонятно, как объявить о победе, да, а вот иранцам о победе заявить гораздо легче, то есть они выжили, да, в этом экзистенциальном конфликте для себя, получили новый рычаг давления, которого у них ранее не было в виде блокады Армузского пролива. Ну и противники войны тоже говорят о том, что тогда война вся эта была, по сути, бессмысленна. Если мы возвращаемся к некому статусу кво времен президентства Барака Обамы, даже со знаком минуса определенным, но при этом была еще и война. Война, которая стоила американскому бюджету более 100 миллиардов долларов, в ходе которой погибли 15 американских военнослужащих, были ранены более 500 человек. То есть тогда для чего все это было?
Да, и ты совершенно точно сказал, что это экзистенциальный конфликт. Вот я слушала, в частности, журналистов, которые работали в Тегеране, и они говорили о том, что вот эти действия американской администрации, вся эта война, несмотря на то, что Трамп обещал помочь иранскому народу, как там, свергнуть режим и так далее, и несмотря на то, что люди, конечно, очень многие в Иране радовались смерти Али Хаменеи, но тем не менее... парадоксальным образом вот эти военные действия, они укрепили существующую власть, и, ну, конечно, никакого свержения режима не получилось, а, в общем-то, вышло даже наоборот. И поэтому тут на многих уровнях возникает вопрос вообще, а что это было?
Да, и вопрос, а, в общем, что в итоге будет с этой сделкой, да? Понятно, что будет 2 месяца, в ходе которых стороны будут вести переговоры, но... не очень мала вероятность того, что сделка может развалиться в любой момент, когда стороны опять упрутся, да, в какие-то красные линии друг для друга, особенно по ядерному вопросу. И тогда получится, что такое дипломатическое лимбо возникнет, когда одну сделку вроде как подписали, а вторую, которую ее должна закрепить и расширить, так и не будет подписана. Плюс понятно, что военные действия Израиля в Ливане продолжаются. Израильское руководство настаивает на том, что оно никак не связано подобными договорами и что будет самостоятельно принимать решения. Естественно, это тоже может повлиять очень сильно на переговорный процесс. Но даже если соглашение в итоге будет заключено, большая проблема с санкциями, потому что часть санкций вводилась отдельно Конгрессом, а не президентом. И президент не может самостоятельно их отменить. Часть санкций вводилась Советом Безопасности ООН. И здесь тоже американцы самостоятельно мало что могут сделать. Ну и, конечно же, вот сам Дональд Трамп, например, говорил, что он отправит эту сделку на ратификацию в Конгресс, но не очень понятно, будет ли согласен Конгресс с подобным вариантом сделки, потому что, опять же, вот некоторые республиканцы такие ястребиного толка, тот же Линдси Грэм, явно намекают на то, что им такой вариант не нравится. Но в самом тяжелом положении, мне кажется, окажутся демократы, потому что им сделка тоже не нравится, но, с другой стороны, они были самыми ярыми критиками войны, и отказаться от ратификации подобного соглашения значит, ну, по сути, проголосовать за продолжение войны, да, потому что если вы не одобряете мирный договор, значит, мира нет, значит, война продолжается. В общем, не очень понятно, что им тогда делать.
А как ты думаешь, как быстро Дональд Трамп переключит свое внимание с Ирана на что-нибудь другое?
Ну, 2 месяца даются, да, формально они закреплены будут, что в течение 2 месяцев будут проведены переговоры, но я не удивлюсь, если за 2 месяца не успеют, потому что переговоры редко идут очень быстро. Та же самая JCPOA, которая заключалась при администрации Обамы, на переговоры с Ираном ушло 2 года. Там, понятно, был более сложный процесс, потому что там не только США и Иран подписывали, там была и Россия, и Китай, Великобритания, Франция, Германия, Евросоюз. То есть там был такой многосторонний формат этой сделки. Но, тем не менее, всегда этот вопрос очень тяжелый и очень трудоемкий. Никогда подобные переговоры быстро не проходят. Поэтому не факт, что 2 месяцев хватит, возможно, потребуется какое-то продление, но и опять же есть вероятность того, что процесс либо забуксует, либо сорвется в какой-то момент по инициативе Соединенных Штатов, по инициативе Ирана, возможно, по инициативе Израиля, который так или иначе на эту сделку может влиять. И израильское руководство тоже особо не скрывает, что для них вот подобный формат мирного договора между США и Ираном не очень приемлем, потому что они не добиваются своих целей, ни полной ликвидации иранской ядерной программы, ни таких более максималистских целей в виде смены режима в Иране. Поэтому они, конечно, тоже могут влиять на этот процесс, но вот Дональд Трамп вынужден будет так или иначе этим процессом заниматься, потому что не заниматься им нельзя, потому что, как мне кажется, иранцы в любой момент могут вернуться к блокаде Армузского пролива, а это так или иначе влияет на Америку тоже в виде роста цен на нефть, роста на бензин. Ну и, собственно, сам Дональд Трамп на недавней пресс-конференции говорил о том, что удалось предотвратить некий экономический коллапс, связанный с блокадой пролива. Правда, оговорился о том, что если за 60 дней не удастся договориться, то США будут готовы наносить новые удары, а это будет, опять же, означать новую блокаду пролива и, опять же, угрозу того самого экономического какого-то бедствия.
Ну вот почему я про внимание спросила, как быстро он, возможно, переключит внимание на что-то другое. Мы часто говорим о том, что политика Дональда Трампа вот такая клиповая, что он переключается с какого-то одного события, там, с одной страны, с одного конфликта на другой. Причем происходит это часто очень быстро. Так вот, может быть, он сейчас как раз займется, наконец, Украиной. Сколько он уже обещал за 24 часа закончить войну, когда станет президентом. Мы знаем, что это так и не произошло. И, может быть, вот сейчас у него как раз дойдут руки, тем более он как раз на днях встретился с Владимиром Зеленским, и все у них хорошо прошло, уже там никто никого не попрекал, и костюмом, и так далее. Все было нормально, по-моему. Судя вот по фотографии, где они так сидят за столом и довольно доверительно беседуют. Дональд Трамп посетил саммит Большой Семерки во французском Эвиане. Он проходит, и там тема войны России против Украины стала одной из главных. И президент Украины Владимир Зеленский, как я уже сказала, встретился с Дональдом Трампом. Сообщается, что они обсудили усиление украинской ПВО, производство ракет, ну, соответственно, перспективы мирных переговоров. И после встречи Дональд Трамп выразил готовность активнее заниматься урегулированием войны в Украине. И также сообщается интересная такая деталь, вот, что 16 июня, когда Дональд Трамп приехал на рабочее совещание саммита в Эвиане, он опоздал почти на час, и когда появился в зале, уже все лидеры там заняли свои места. Так вот, когда он вошел в помещение, он так в шутку сказал: «Я здесь босс, я здесь главный», что, ну, как сообщается, рассмешило лидеров Большой Семерки. Хотя я не знаю, насколько это... Может быть, кто-то и был раздосадован, что час пришлось ждать.
Hello.
I'm the boss.
How are you?
Ну, приходится привыкать, да? Как говорится, начальство не опаздывает, а рано тоже не приходит, оно всегда приходит вовремя. И даже майку, да, футболку подарили Дональду Трампу в виде символом сборной Германии по футболу. Немецкий канцлер Фридрих Мерц подарил ему там номер 47, потому что Дональд Трамп 47-й президент. То есть видим, что продолжается вот эта кампания по задабриванию Дональда Трампа различными подарками, привлечению внимания какого-то к нему. Возможно, да, вот тоже то самое клиповое мышление здесь тоже играет свою роль. Ну и сам Дональд Трамп действительно говорил о том, что вот вопрос Ирана мы уже как-то почти решили, поэтому он уходит как-то на второй план, и теперь можно переходить к вещам более важным и актуальным, то есть конфликту между Россией и Украиной, и говорил о том, что действительно будет активизироваться усилия Соединенных Штатов как посредника в этом процессе. Ну и в том числе говорилось о том, что те самые незаменимые переговорщики Дональда Трампа, да, Джаред Кушнер и Уитков, что они поедут в Москву как раз донести позицию Вашингтона до российского руководства, потому что, да, вот сложилась
которых
такая
называют,
парадоксальная
я, извини,
ситуация.
Перебью, которых называют в народе Витюк и Зитюк.
Да, чудесное прозвище. Да, потому что сложилась такая достаточно парадоксальная ситуация, когда у вас есть Соединенные Штаты с их огромной профессиональной дипломатической службой, но все ключевые переговоры ведут всегда только эти два человека. Собственно, они занимались как раз переговорами с Ираном, и теперь вот они вроде как освободились, хотя, опять же, учитывая, что следующие два месяца предстоят, наверное, еще более тяжелые переговоры над окончательным соглашением, будут они крайне заняты. А Марко Рубио как будто бы, несмотря на то, что он и советник по национальной безопасности, одновременно глава Госдепа, он к подобным переговорам особо как-то не подключается. Кто знает, возможно, ему тяжело до них добираться, да, из этих самых туфлей, которые подарил ему Дональд Трамп, который, по слухам, на два размера больше, чем нога Рубио, и вот он очень сильно страдает, очень много различных мемов, да, и фото, где видно, что, ну, явно не по размеру ему туфли, возможно, он из-за этого очень сильно страдает и никак не может подключиться к переговорам, но, тем не менее, вот есть надежда, что сейчас все-таки мирный процесс между Россией и Украиной хоть как-то активизируется и будет какой-то прогресс, но, опять же, здесь тоже, как и в случае Ирана, очень много скепсиса.
Да, вот сегодня я слушала украинского политолога Владимира Фисенко. Он считает, что пока Путин не готов к переговорам, явно никаких он сигналов не подает насчет этого. И реальные переговоры могут начаться не раньше осени, пока вот какая-то подготовительная работа будет вестись. Но опять же, тут важно, чтобы фокус внимания Дональда Трампа удерживался на Украине, потому что очень много всяких отвлекающих факторов, вот и юбилей прежде всего Америке 250 лет, и он к этому активно готовится. Мы рассказывали вам, как он украшает Вашингтон. Можете пересмотреть выпуск. Правда, там уже появились обновления насчет этого пруда, который он хотел покрасить в синий цвет. Но тем не менее, в общем, главное, чтобы его внимание удерживалось на вот этих мирных переговорах, на попытках урегулирования конфликта, и тогда, может быть, действительно процесс двинется с мертвой точки. Но вот сейчас еще очень важно, конечно, убедиться в том, что продолжается помощь Украине.
Ну да, действительно, удержать фокус внимания Дональда Трампа на вот этой, на этой миссии, это задача титанически сложная, потому что, да, очень много вещей, которые Дональда Трампа как-то раздражают или отвлекают, переключают его внимание, да, и тот самый пруд у монумента Линкольну зацвел опять, несмотря, да, на все деньги, потраченные на его ремонт и реконструкцию. И имя Дональда Трампа сняли с центра Кеннеди, чему президент тоже явно очень не рад. Поэтому у украинского лобби, да, у украинской администрации много усилий им действительно потребуется на то, чтобы удержать Дональда Трампа, удержать его фокус внимания на вопросе переговоров между Россией и Украиной, и в том числе того, чтобы он влиял, собственно, и на своих переговорщиков, да, которых многие упрекают в том, что они как-то излишне готовы принимать российскую позицию.
Ну и главное, чтобы они потом, приехав из России, из Москвы, наевшись чебуреков, а вы помните, что Витков там съел гранд-чебурек, не стали рассказывать с восхищением о том, как все в Москве замечательно, а американские медиа все врут, когда рассказывают о России. Как вот некоторые американские блогеры, посетившие Москву, сейчас рассказывают. И многие американцы, они просто не понимают, что Москва — это не то же самое, что Россия. И вообще многих моментов не знают, не понимают, недостаточно об этом осведомлены, поэтому они такие заявления, вот как блогеры блогера Кэндис Оуэнс, они принимают за чистую монету.
Ну да, действительно, это тоже такие, как в советские времена, да, это называлось попутчики, люди, которые приезжали в Советский Союз, да, и рассказывали о различных чудесах индустриализации советского режима и так далее, такая витрина социализма, сейчас тоже вот к такой культурной дипломатии возвращаются, ну, сами американцы тоже такое практикуют, надо сказать, да, я упоминал чемпионат мира по футболу, да, сейчас много говорят о том, как европейцы, наоборот, да, очень восхищены Америкой, открывают ее для себя, поэтому, в общем, и Россия, и Америка, они в этом плане похожие подходы тоже используют.
Да, но Витков и Кушнер должны держать себя в руках.
Да, безусловно, должны держать себя в руках, питаться осторожнее, да, и стараться не выпивать лишнего.
Трезво оценивать ситуацию.
А то могут... Да, да, а то могут, как уже бывшая глава национальной разведки Тулси Габбард, начать рассказывать о биолабораториях. Да? Она же как раз перед уходом со своей должности опубликовала такие 4 документа о том, что на территории Украины существуют биолаборатории. Информация, в общем, которая была публично известна очень давно, и никаких откровений в этих жалких 4 файлах, да, потому что, когда об этом было сказано, я думал, что там будет, ну, какой-то архив, да, ну, конечно, не такой архив, как файлы Эпштейна, да, или там файлы, посвященные НЛО или убийству Кеннеди, которые администрация тоже публиковала за последние месяцы, но чего-то более массивного, а там, в общем, 4 таких скрина из презентации, из которых мы ничего нового не узнали, но вот для Москвы, да, это стало таким свежим глотком воздуха, да, позволило сказать о том, что вот смотрите, даже американцы наконец-то признают собственные злодеяния, разработку бактериологического оружия, там, комаров-убийц и так далее, и так далее.
Ну, там, правда, на карте Украины было все перепутано, и названия придуманы, которых не существует, но это уже другая история. Мы продолжим вам рассказывать о том, что происходит в Америке, объяснять это и помещать это в глобальный контекст. Смотрите «Американский акцент». Я напомню, что «Инсайдер» запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также с фильмами, сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете. Сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Ну, а мы с вами прощаемся до следующей недели. И не забывайте также, что вы можете слушать программу «Американский акцент» на радио «Инсайдер» и в приложении «Эхо». Пока.
Пока-пока.